Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы сегодня уходим с каникул. Для тех, кто впервые, это проект интеллектуальной среды. Лектории, который проводится в Волжском уже второй год. И мы проводим каждую субботу мероприятия. Это лекции и семинары. Преимущественно по философии. Сегодня не будет исключения. Сегодня у нас философская лекция. И я передаю слово доктору философских наук, профессору Ранхикс, Егорскому Дмитрию Романовичу.
Пожалуйста.
Спасибо.
Я прошу.
Можно расшифровать?
Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Вот. Ну, я назову тему. Мы с Ильей договорились, что тема сегодняшней лекции будет звучать так. Язык. Дар
можно
или...
поближе сесть, либо встать, по одной из двух.
А что?
Плохо слышно.
Плохо слышно, да?
Да. Что такое? Обычно все стоят, кто-то
читает. Нет.
Так, слышно?
Нет, слышно. Представьте, молодой человек, хорошо слышно, все нормально.
Ну, я бы хотел, чтобы меня слышали все, а не только...
Да, так лучше. Нам привычнее, когда стоит ученик.
Ну, мне главное, чтобы вам было слышно. Итак, тема «Язык, дар или проклятие». Ну, я уже выступал здесь с лекциями, посвященными философии искусства. Вот, и сегодня я чувствую себя здесь наиболее уместным, потому что здесь, в библиотеке, я буду говорить о языке и буду говорить о книге, посвященной проблематики, языковой проблематики. Вот. И в этом отношении, я думаю, мы будем следовать такой доброй традиции, доброй старой традиции, что вообще-то библиотека – это место, где говорят о книгах и писателях. Ну а если говорят в концертном зале, то о композиторах и музыке, в картинной галерее о живописи и живописцах. Вот. Поэтому мы будем сегодня традиционными в этом отношении. С другой стороны, я буду говорить о книге, написанный человеком, который претендовал на то, что он претендовал на переворот в гуманитарных и социальных науках. Поэтому мы будем не только традиционными сегодня, но и эволюционными. Я буду говорить о человеке, который попытался создать органон социальных наук. Ну, органоном в свое время, в средние века, называли труды Аристотеля, потому что все ученые в средние века ориентировались на Аристотеля, как на образец научности. Затем, когда европейская наука попыталась отказаться от Аристотеля и построить новые основания, то один из родоначальников современной европейской философии и науки, англичанин Фрэнсис Бэкон, написал книгу под названием «Новый органон». То есть он попытался создать фундамент, органон для новой науки. Вот. А тот человек, о котором я буду говорить, попытался создать органон для социальных наук. И он полагал, что таким органоном должна быть грамматика. Но подобно тому, как современная наука родилась после того, как она заговорила на языке математики, то есть современный ученый без математики обойтись не может. То есть язык математики – это универсальный язык современных естественных наук. Точно так же тот автор, о котором я буду сегодня говорить, полагал, что можно создать такой органон для всех социальных наук. Это органон, и этим органоном должна стать грамматика. То есть грамматика позволяет точно так же объединить все социальные науки. Точно так же, как математика объединила в свое время естествознание. И в этом смысле мы с вами будем сегодня научными. Вот. Но вместе с тем этот человек привнес много личного в свои работы. То есть он очень часто приводил примеры из собственной жизни. То есть, в общем-то, его статьи можно даже в каком-то смысле назвать лиричными. Ну, лиричными в том смысле, что лирика – это такой жанр, который воспроизводит внутренние переживания и чувства человека. Поэтому мы сегодня с вами будем традиционными, революционными, научными и лиричными. Вот все эти четыре качества будут иметь отношение к последующей моей лекции. Я потом напомню вам об этих четырех качествах. Ну, то есть я пытаюсь в своей лекции соответствовать тем принципам, которые исповедовал тот автор, о котором я буду сегодня говорить. Я буду говорить сегодня о немецко-американском философе, историке, культурологе и даже богослове Ойгене, или Евгении по-нашему, Евгении Розенштоке Хюссе. Ну вот, на русском языке в 90-е годы вышло 4 книги, 4 перевода. Я принес сюда только одну из них, но, пожалуй, это такая фундаментальная работа этого, и наиболее популярная работа этого автора, называется она «Речь и действительность». Но, строго говоря, мы с вами будем сегодня говорить не о языке, а о речи. Ну, отличие следующее. Язык – это структура, да, а речь – это динамика. То есть язык – это нечто уже разъятое исследователями, поделенное на части речи, на и другие языковые структуры и подструктуры. Да, а речь – это язык, находящийся в динамике. Вот как раз Ойген Розенштоке Хюссе был одним из тех, кто считал, что разговор о языке, как о структуре, не полон. То есть чтобы мы что-то сказали важное о языке, необходимо учесть его динамический аспект, речевой аспект. Вот поэтому книга это называется «Речь и действительность», но здесь не его портрет, это репродукция, воспроизведение одной из картин русского художника Филонова. Вот. А сам герой сегодняшней лекции выглядел вот таким вот образом. Такой благообразный, седовласый человек. Да, это тоже его произведение. Это DVD-диск, где собран весь его архив. Ну, как написано здесь, который составляет 30 тысяч страниц. Если его распечатать, а он там собран в виде листов таких вот, то получится 30 тысяч страниц. Я, честно говоря, не знаю, много это или мало. Но цифра очень впечатляет.
Для меня это он. Да.
То есть он вообще-то был очень плодовитым автором, он много писал. Вот. Ну, здесь, разумеется, не только изданные им книги, здесь находятся распечатки его лекций многочисленных, он вел активную академическую работу, и масса рукописей, машинописных рукописей, тех статей, которые были им задуманы, но по тем или иным причинам не вышли в печать. Так вот, ну, немного личного я добавлю тогда, чтобы уж совсем соответствовать форме, соответствовать заявленному автору. Ну, дело в том, что этот автор появился в России благодаря усилиям человека, который, собственно, спровоцировал мой интерес к философии. Это профессор Волгоградского университета Александр Иванович Пигалев. Он перевел многие из трудов Розенштока Хюссе. И, в общем-то, во многом благодаря его контактам у меня была возможность побывать на конференции в Германии, посвященной наследию Розенштока Хюссе, и даже познакомиться с внуком Розенштока Хюссе и пообщаться с ним. Вот, поэтому я, в общем-то, тоже чувствую себя каким-то образом причастным к интеллектуальному наследию этого человека и к его идеям, связанным с, ну, говоря нашим, говоря формальным научным языком, социологией и лингвистикой. Вот. Ну, Розенштоке Хюссе был человеком, который пережил все катастрофы 20 века. То есть он сам был участником Первой мировой войны, он находился на фронте. Вот. И Вторая мировая война ему затронула косвенно, потому что в 1933 году, после того, как национал-социалисты пришли к власти в Германии, он Германию покинул, поскольку еврей, да. Хотя он принадлежал к семье уже секуляризованных евреев, то есть не исповедующих иудаизм, и даже принял в молодости, пережив религиозный кризис, принял лютеранство. Вот. Но тем не менее, в Германии как бы на это не очень смотрели, и Нюрнбергское законодательство, он мог попасть под статьи Нюрнбергского законодательства, и поэтому покинул Германию, и оставшуюся жизнь он прожил в Соединенных Штатах Америки, но после войны часто возвращаясь в Германию. Поэтому он был свидетелем и участником таких масштабных исторических событий. И историю пережил он сам, через себя пропустил историю 20 века. Кроме того, он разделял мысль о том, что в этих катастрофах, за эти исторические катастрофы несут ответственность не только политики, авантюристы, но и интеллектуалы. Потому что авантюристы и политики очень часто опирались на продукты труда интеллектуалов, прислушивались к интеллектуалу. Интеллектуалы за это несут ответственность. Но он понимал эту ответственность особым образом. Он полагал, что те ошибки, которые были совершены в 20 веке европейскими, не только европейскими народами, во многом связаны с ошибками теоретическими. С ошибками прежде всего в социологии, в понимании общества. Ну а как вы знаете, в то время ключевой фигурой социологии был Маркс. Вот во многом Розенштоки Хьюси пытался построить социальные науки альтернативные тем наукам, которые построены на идеях Маркса. Да? Ну а если сжать Маркса до, выжать Маркса досуха, да, то с точки зрения Маркса человек это существо, которое в своей общественной жизни руководствуется интересами. Прежде всего экономическими интересами. И поэтому сложные социальные процессы можно объяснить, исходя из частных интересов человека. То есть сложные социальные процессы в конечном счете, ну если упрощать, конечно же, до предела, это сумма социальных интересов людей. Так вот, Розенштоп выдвинул совершенно противоположную идею, что вообще-то историческая практика человека движется не интересами, а страстями. Поэтому в большинстве своем люди зачастую в истории ведут себя не в соответствии со своими интересами, а вопреки своим интересам. Ну, известно, что революцию в России делали люди, вышедшие зачастую даже из аристократических семей. Кропоткин, один из родоначальников анархизма, был князем. Да? Ну и нет, то есть примеров на самом деле множество. Ну, например, мне сразу в голову приходит пример советских физиков-ядерщиков, таких как Андрей Сахаров, который очень страстно боролся против Советского Союза, ликвидировав тем самым экономическую основу самой фундаментальной физики, которой он занимался. То есть физики были в авангарде перестройки, в авангарде революции 91 года, уничтожая экономические основания своей собственной научной деятельности. Потому что ими двигал не разумный расчет, а двигала страсть. Поэтому для того, чтобы объяснить жизнь общества, необходимо учитывать не только интересы, о них тоже нужно учитывать, разумеется, но и человеческие страсти. Но человеческие страсти разжигаются и гасятся языком, речью. То есть речь это то, благодаря чему наши страсти разжигаются и в конце концов могут быть умиротворены. Отсюда следует вывод, что для того, чтобы понять, как устроено общество, что с ним сейчас, в данный момент происходит, необходимо прислушаться к тем речам, которые в этом обществе звучат. То есть речь это как бы как симптом. Вот как врач прислушивается к состоянию больного, к температуре, к кашлю и так далее. То есть все это указывает на то, что происходит в организме. Точно так же язык, которым пользуется общество, указывает на состояние общества. То есть в каком-то смысле нет необходимости в демографических, социологических и прочих исследованиях, в социальной статистике. Необходимо внимательно изучить речь общества. И это даст возможность охарактеризовать состояние общества, если надо, то и скорректировать его. Потому что речь не только позволяет нам снять симптоматику, но и оказать влияние. То есть еще и попытаться исцелить общество при помощи речи. Но с точки зрения Розенштока есть одна помеха для реализации вот этого проекта. Для реализации проекта внедрения лингвистики или грамматики как способы изучения общества. Дело в том, что Розенштоки Хьюси был еще и критиком существующей лингвистической традиции, существующей философии языка. То есть то понимание языка, которое господствовало и продолжает господствовать в каком-то смысле до сих пор, не позволяет воспринимать язык как способ, как бы резонатор общественных процессов. Потому что язык понимается ложным образом. В каком смысле ложным образом? Розенштоп говорит, что вот современная грамматика восходит к грамматике александрийской, к античной грамматике александрийской, то есть в античном городе Александрии, это город в дельте Нила, да, который основал Александр Македонский, этот город стал культурным, научным центром античного мира в свое время. И там сложилась целая школа грамматиков. И вот она определенным образом поняла язык, и это понимание языка, сложившееся около 2000 лет назад в Александрии, сохранилось так или иначе до сих пор. То есть современные исследователи языка понимают язык примерно так же. В чем это неверное с точки зрения Розенштока понимания языка? Неверное понимание языка состоит в том, что как бы элементарные формы языка является индикативное высказывание, то есть высказывание, описывающее какую-то ситуацию. Ну вот Розенштоф берет следующий пример из учебников по лингвистике, из монографии по лингвистике. Идет дождь. То есть анализ языка начинается с простого высказывания. Идет дождь. Ну, это то, что философы, занимавшиеся методологией науки, называли протокольное предложение. То есть любая наука, с их точки зрения, должна начинаться с протокольных предложений. Да? Я вижу здесь мужчин и женщин. Да? Или идет снег на улице. Вот протокольное предложение. Но то, что подходит для естествознания с точки зрения Розенштока, разрушает правильное понимание языка, искажает понимание языка. Потому что язык не с этого начинается. Язык начинается не с индикативных высказываний. Еще к этому ложному пониманию языка добавляется следующее. Язык изучается прежде всего как нечто производимое говорящим. То есть язык это тот продукт, который существует благодаря говорящему. Таким образом, не учитывается второй субъект языковой ситуации, слушающий. То есть, когда я говорю, идет снег, в принципе, мне не важно, услышали меня или нет, с точки зрения вот этого анализа языка. То есть, упускается слушающий. Остается только один говорящий и его индикативное высказывание. И, соответственно, вот смотрите, дальше начинается введение терминологии, которая закрепляет это ложное понимание языка. То есть, когда мы говорим первое лицо, мы имеем в виду говорящего субъекта. Да? Первое лицо – это я. Таким образом, как бы язык начинается с говорящего субъекта. То есть это некая первичная форма языка. Но Розенштоф обращает внимание на то, что ни исторически, ни психологически, ни социологически это неверно. Потому что швейцарский психолог Пиаже, изучавший поведение детей, он обратил внимание на то, что ребенок говорит о себе «я» сравнительно поздно. То есть освоение языка ребенком начинается с «ты», обращенного к нему. То есть с тех высказываний, которые александрийская грамматика относит ко второму лицу. Далее, ребенок редко говорит о себе «я», как правило, говорит первоначально о себе в третьем лице. Да, то есть, когда я был маленький, я не говорил «я хочу там, гулять». Я говорил, наверное, «Дима хочет гулять», говоря о себе в третьем лице. Соответственно, вот психологически такое понимание языка является ложным. То есть оно может быть в каком-то смысле ценно для решения каких-то конкретных лингвистических задач в изучении языка, но оно искажает наше понимание языка. Это такая терминология. Потому что первично не я, а ты. И это неверно и социологически с точки зрения Розенштока. Потому что, когда человек входит в общество, когда он социализируется, то способом социализации являются высказывания, обращенные к нему. То есть человек сначала не как говорящий выступает, а как слушающий. Да, то есть когда ему говорят, ты русский. То есть это же не констатация, это в сущности, это как обращение по имени. Да, это первое, с чего начинается. Но Розенштоф еще обращает внимание на одну очень интересную деталь, что вот в современной грамматике в тень был уведен падеж, который как раз и является главным, который вводит человека в социальные отношения. Это звательный падеж. Ну, я помню, в школе мы изучали 6 падежей, а не 7.
Звательный был такой.
Звательные упоминали о нем, как бы, но я хорошо помню схему из 6 падежей, то есть мы каждое слово разбирали использовали формы 6 падежей. Звательный падеж как бы факультативно оставался. Да, был такой архаический падеж, да, раньше люди говорили отче, а не отец. Это была форма звательного падежа. Мати, а не мать, это была форма звательного падежа. Но на самом деле мы до сих пор пользуемся звательным падежом. Когда говорим мам, пап. И так далее. То есть на уровне практики речевой звательный падеж остался. Но смотрите, этот падеж, Розенштоф обращает внимание, что этот падеж удивительным образом сочетает в себе свойства двух частей речи. С одной стороны, это вроде существительное, а с другой стороны, это императив. Потому что когда мы говорим «мам» или «пап» или «отче», мы ждем, что человек обратит на нас внимание. То есть мы как бы говорим, обрати на меня внимание, повернись ко мне. То есть это императив. И вот с этого, это и есть как бы элементарная форма речи. Не высказывание идет дождь, а вызов человека по имени. Это элементарное высказывание, которое адресует нас самой сущности языка. Ну, Розенштоф приводит такой забавный пример. Он рассказывает, что однажды, когда он совершал конную прогулку, ему нужно было найти брод через реку. И он увидел ферму и увидел, что за забором там мальчик играется. Он ему крикнул «Оу!» Мальчик ему ответил «Оу!» и убежал куда-то. Розенштоф говорит, вот этот провал коммуникации показывает, как должна быть представлена подлинная результативная речь. Потому что сделал мальчик? Мальчик как животное как бы поучаствовал в игре. Ну, взрослый дядя крикнул «Оу!» и мальчик ему также ответил как бы в игровой форме, как, спародировав его. То есть он бросил тот же самый крик, только нараспев. А вот говорит Розенштоф, если бы я знал его имя и позвал бы его Мортимер, вряд ли он ответил бы мне «Мортимер!» Он, скорее всего, возможно, были бы два ответа. Первое – «Да, сэр», а второе – «Идите к черту, сэр». Но оба ответа завершили бы или продолжили бы коммуникацию. То есть, таким образом, что это означает? Для понимания того, что такое язык, для понимания как бы клеточки, элементарной клеточки языка. Во-первых, нас должно нечто, для того, чтобы мы заговорили, нас должно уже что-то связывать, нас должно связывать прошлое. Но в данном случае этой связью в прошлом было бы знание имени. Или знание каких-то слов, которые позволяют завязать коммуникацию. Если мы бросаем простой животный окрик, вроде «оу», то нам уже он и возвращается. Соответственно, для того, чтобы заговорить, мы уже должны иметь какой-то фундамент социальный. Мы должны иметь связь с прошлым. Это первое. Второе, говорит Розенштоф, результативная речь всегда вариативна. То есть, когда мы обращаемся к какому-то человеку, мы ждем, что он ответит не теми же словами, что мы сказали, а какими-то другими. Значит, он что-то к нашей речи добавит. То есть, он обновит эту речевую ситуацию, тем самым создав будущее. Таким образом, вот элементарное состояние речи, элементарная клеточка речи начинается с того, что мы, исходя из общего прошлого, обращаемся к человеку и попадаем в будущее, которое является результатом этой коммуникации. Либо мы идем к черту, либо мы узнаем, где брод у этого мальчика. То есть, смотрите, и здесь оказывается задействована прежде всего императивная речь. То есть крик Мортимер означает обратимое внимание. Пошел к черту. Это тоже императивная вещь, которая означает, что я не хочу с тобой вступать в общение, в коммуникацию. Давай прервем коммуникацию. Вот. Но с точки зрения Розенштока не только императивы, разумеется, составляют основу речи, но и индикативы. То есть описательные предложения. Их тоже нельзя сбросить со счета. Они тоже участвуют полноценно в создании речевого космоса. Но что мы обычно описываем? О чем мы обычно говорим? Мы говорим, мы можем выразить состояние двух областей реальности. Первая область реальности – это то, что находится вне нас, идет снег. А вторая область реальности – это то, что находится внутри нас. Например, я волнуюсь. То есть и другое выражение является индикативным, и то, и другое выражение описательное, но они имеют отношение к разным частям реальности. Одно к внешнему миру, другое к внутреннему миру. Таким образом, когда мы говорим императивами, мы как бы выходим из прошлого и движемся в будущее. То есть мы выстраиваем вектор временной. Когда мы говорим индикативами, мы переключаемся в режим разговора в основном пространстве. И связываем внутреннее и внешнее. Вот таким образом космос языка, космос речи, прошу прощения, не языка, а речи. Космос речи с точки зрения Розенштока может быть схематически описан как крест реальности. То есть Розенштоф буквально рисует крест и показывает. И горизонтальную планку креста составляет линия прошлое-будущее. Вертикальную планку креста, времена, это временная линия. Вертикальная планка креста, пространственная, и она показывает соединение внутреннего и внешнего. Таким образом, когда мы говорим императивами, мы либо адресуем себя к прошлому, либо к будущему. Когда мы говорим индикативами, мы либо выражаем свой внутренний мир, либо что-то говорим о мире внешнем. Теперь, какое все это отношение имеет к обществу? Так вот, Розенштольн говорит, что когда человек организует общество, он в сущности что делает? Он связывает прошлое и будущее, внутреннее и внешнее. То есть общество – это космос, который аналогичен речевому космосу. То есть для того, чтобы общество было полноценным, в нем должны мирно сосуществовать прошлое и будущее. И мирно сосуществовать речь. То есть четыре типа речи. Вот так Розенштольн выделяет. Четыре типа речи образуют гармоничное общество. Первая речь – это речь о прошлом. Ну, обычно Розенштольн связывает эту речь с историками и священниками. То есть теми, кто держит традицию. Кто как бы постоянно говорит, давайте не будем искажать смысл слов. Давайте посмотрим, как эти слова изначально звучали. Какие смыслы мы туда вкладывали. Давайте не будем искажать ничего. Да? Давайте будем придерживаться традиции. Далее. Вторая речь – это речь, забрасывающая человека в будущее. Это речь политиков, которые говорят, довольно, хватит, да, как там... говорили советские деятели культуры на излете советской истории и начале российской истории. Да, так жить нельзя. Давайте жить по-другому. То есть они тем самым создавали тот тип речи, который перебрасывает нас в будущее. Далее, есть речь, констатирующая нечто внешнее. Да, это научная речь. Вот ученый – это тот, кто описывает реальность и говорит тем самым протокольным предложением. Идет дождь. В этом помещении находятся мужчины и женщины и так далее. То есть это язык преимущественно науки. И, наконец, язык, выражающий состояние внутреннее человека, это преимущественно язык поэта. То есть поэты – это и есть те, кто пристально вслушиваются к себе, и результаты этого вслушивания выражают в виде поэтической речи. Таким образом, здоровое общество – это общество, где... гармонично звучат четыре типа речи. Историческая, политическая, поэтическая и научная. Но болезнь начинается тогда, когда один из типов речи начинает подавлять другие. Поэтому Розенштольн выделяет четыре типа болезней общества. Первая болезнь – это застой. Это когда речь о прошлом затмевает все. Когда мы думаем и говорим только о прошлом и не допускаем в нашей речевой практике разговоров о каком-то будущем. Ну, а в каком смысле о будущем? Речь идет не о физическом времени, речь идет о социальном времени. То есть, когда мы говорим о будущем, мы говорим о том, что наш завтрашний день не будет похож на сегодняшний. Если наш завтрашний день похож на сегодняшний, тогда это не будущее, а продленное настоящее или продленное прошлое. Потому что будущее мы вообще-то опознаем по изменениям. То есть, если в нашей жизни ничего не меняется, то о будущем говорить бессмысленно. Понятна эта идея, да? Вот, поэтому застой – это такая ситуация, когда речь о прошлом затмевает все остальное. Вторая болезнь, противоположная болезнь общества – это революция. Это когда к тем, кто к ревнителям традиции, вообще перестает прислушиваться. Нас интересует только новое. Реформы, обновления. Все прошлое, плохое мы его должны оставить там, на свалку истории выбросить и больше о нем не говорить. Вот это вторая болезнь общества. Далее, третья болезнь общества – это война. Это когда речь о внешнем затмевает все остальное. Когда человек начинает объективировать все, когда для него все становится только внешним. Ну, понимаете, сейчас я сделаю небольшую такую вставку, чтобы пояснить, о чем идет речь. Что такое внешнее и внутреннее? Когда я говорил о внешнем и внутреннем и приводил пример, я поначалу имел в виду внутреннее, как внутренний мир человека. Но внутреннее и внешнее можно разделить еще несколько иначе. Ну, например, то есть внутреннее – это та область, где человек может быть открыт. Ну, например, поэт становится открытым благодаря своей лирической речи для всех. То есть он как бы весь мир делает... внутренним, он не стесняется ничего, он себя открывает всему миру, таким образом для него вообще внешнего не существует, он весь мир понимает как внутренний, а всех людей как тех, перед которыми он может исповедоваться, как перед самыми близкими людьми.
Он присоединяет к себе.
Да, он все вбирает в себя, и весь мир становится внутренним, внешний мир исчезает в поэтической речи. Внешнее — это то, к чему мы относимся с подозрением, с опаской критически. То есть это то, к чему мы не можем открыться. То есть, ну, например, это тот круг людей, которым мы не доверим сокровенное. Потому что они это сокровенное могут использовать против нас. То есть внутренний мир – это такая социальная сфера, где мы можем быть откровенны, потому что мы не пострадаем от нашей откровенности. Внешняя сфера – это та сфера, где мы можем пострадать от нашей откровенности, поэтому мы должны быть внимательны, критичны, научны, философичны. То есть мы должны воспринимать этот мир прежде всего как мир объектов. Но возможна такая ситуация, когда вообще все становится объективированным. Когда мы весь мир воспринимаем как недостойный доверия. И тогда воцаряется война. Потому что война это и есть предельная форма недоверия. Да, понятно в каком смысле, да? Как сейчас на востоке Украины. У меня в Фейсбуке есть друзья, которые по ту и по другую сторону баррикад. И они говорят совершенно одинаковые вещи, только про... То есть одни говорят, эти вооруженные силы Украины стреляют по нам и разрушают наши дома. Другие говорят, нет, это ополченцы, сепаратисты стреляют по нам и разрушают наши дома. Понятно, да? То есть они друг друга не слышат. Для них другой это объект. Это злодей, который нас убивает. Поэтому ему доверять нельзя. Вот война воцаряется тогда, когда в обществе доминирует объективирующая речь. И четвертая болезнь – это анархия. Это когда воцаряется только лирическая речь. Когда человек интересует только он сам. И он не может посмотреть на ситуацию объективно. То есть его интересует только его суверенитет, его личная свобода. И ему не интересно, как его личная свобода скажется на состоянии всего общества. То есть это доминирование вот этой самой лирической речи. Ну, Розенштог имел, как он полагал, он имел дело с доминированием научной речи. То есть 20 век это апогей развития науки. И поэтому нет ничего удивительного, что 20 век стал веком войны. То есть наука это объективирующая речь, которая столетиями готовила эту ситуацию. Приучала людей к тому, что весь мир это поле войны. Ну, вот тот же самый Фрэнсис Бэкон, которого я сегодня упомянул, прямо говорил, природа это крепость, которую мы должны взять штурмом. Вот, то есть рано или поздно частью этой крепости становятся не горы, реки, дома, поля и так далее, а частью этой крепости становятся другие народы, которые тоже нужно взять штурмом. Вот, поэтому по речи можно определить, в каком состоянии сейчас находится общество. Далее, Розенштог говорит о том, что, собственно, до сего момента мы жили исключительно в больном обществе. То есть здоровое общество это некий проект. Более того, эти типы речи не сразу возникли. Они формировались постепенно. То есть их формирование можно разглядеть в истории культуры. С чего начинается жизнь человеческого общества? Она начинается с доверия предкам. То есть с речи, адресованной в прошлое. То есть мы перестаем быть животными, а становимся людьми, тогда, когда для нас открывается прошлое. Ну, я вот как-то думал над этим, я думаю, что для животных нет прошлого как такового. Вот для них есть настоящее. Вот это данная ситуация. Да, то есть если животное... Поэтому животное не дает обещаний. Что такое обещание в сущности? Это власть прошлого. Поэтому...
Сожрут, оно не может быть ни в прошлом, ни в будущем.
Да. Да там нет ни прошлого, ни будущего. Вот. То есть, видимо, человеческий мир начинается с прошлого. С того, что люди адресуют свою речь к некому прошлому предку, и даже не они адресуют речь. Вообще-то все начинается иначе. Это предок сначала обращается к нам живым с императивом. Через ротовое отверстие маски шамана. То есть шаман говорит от лица предка, который жил когда-то в прошлом, и благодаря этой речи образуются потомки, составляющие единый род. То есть сообщество тех, кто считает себя потомками этого предка. И вот наследием этого прошлого, этой речи о прошлом, становится такой юридический институт, как завещание. Вообще это парадоксальный институт. То есть человек умер, а его воля почему-то продолжает действовать. Вот это такая модель социальных отношений была заложена на заре человеческой истории. Когда человека уже нету, а его воля продолжает работать. Вот из этого и формируется завещание. То есть завещание это типичный пример речи о прошлом. Далее. Затем возникает еще один тип речи. Это речь о внешнем мире. В древних цивилизациях появляется интерес к внешнему миру, и появляются такие выражения, которые были не, ну, которые, видимо, трудно были понятны для наших далеких предков в периоды родовой культуры. То есть высказывание типа «предок хочет от нас вот этого» заменяется другим высказыванием. В наших закромах находится 30 тысяч мер зерна. То есть это высказывание цивилизации. То есть цивилизованный человек – это человек, способный к индикативной речи, к описанию реальности. Более того, даже императив в этой речи оказывается прикрыт индикативом. То есть как бы индикативная речь подавляет собой, затмевает собой императивную. Ну, например, когда египетские жрецы говорили, Сириус появился в лучах восходящего солнца, то они говорили индикатив в сущности. То есть они описывали некое состояние. Но за этим индикативом стоял императив. Все на работу. Ну, в том смысле, что Сириус показывал египтянам, когда нужно начинать сельскохозяйственные работы. То есть даже в этой ситуации императив прячется под маской индикатива. Затем появляется еще один тип речи. Тип речи о будущем. Он появляется, ну скажем, в произведениях древнеизраильских пророков, которые находятся в ветхозаветной части Библии. То есть это такой тип речи, основанная на чем? На обетовании, на обещании. То есть чем еврейский бог отличается от всех других богов? Он не сразу свою волю выполняет, реализует, а он дает обещание. Обещание, исполнение которого отсрочивается в будущее. Таким образом, появляется новый тип речи, который как бы связывает человека с неким будущим состоянием. То есть небесный Иерусалим когда-то реализуется. Мы живем в обществе, которое не является идеальным. Мы не в небесном Иерусалиме живем. В нем цари, коррупционеры, жрецы обманывают и так далее. То есть никаких иллюзий по поводу совершенства современного общества
это
людей
религия?
Нету.
Причем здесь это во всех религиях так. Вы зря отождествляете.
Я думаю, вы религию отождествляете с определенным типом
религии. Вы знаете, это скандальная версия. Поэтому
я думаю,
что еврейскую религию не надо так выбирать.
Давайте мы с вами об этом поспорим после лекции, хорошо?
Да, потом. Вы все не можете знать.
Это индикатив, да, за которым прячется императив, видимо, да? Попите это место или перестаньте говорить ерунду.
Да, кстати, у вас еще есть такое выражение, не у вас, а вообще есть, существует.
А, подождите, нет, если вообще, то не надо.
Нет, не будешь, это страшное есть всегда, поэтому это уже философия совсем другая.
Хорошо, давайте об этом поговорим после лекции, хорошо? Запомните, сформулируйте в виде вопросов или критики, и мы об этом поговорим, хорошо?
Есть вопрос,
Вот, и наконец, да, и четвертый тип речи появляется, ну, он мог появиться в разных местах, но он оформился окончательно культурно в Древней Греции. Лирический тип речи, выражающий внутренний мир человека, благодаря тому, что греки придумали досуг, то есть свободное время. Потому что если у человека нет свободного времени, он либо связывает себя с прошлым, либо адресует себя в будущее, либо говорит о настоящем. Для внутреннего мира времени не остается. Греки изобрели досуг и тем самым открыли шлюзы для лирической речи, для речи, выражающей внутренний мир человека. И вот эти типы речи с тех пор могут сосуществовать. Но проблема состоит в том, чтобы они сосуществовали мирно, не конфликтуя друг с другом. Потому что на первый взгляд понятно, что, скорее всего, тот тип речи, который адресует нас в прошлом, будет вступать в конфликт с тем типом речи, который адресует нас будущему. Да, революционеры с консерваторами спорили всегда. То есть это спор революционеров и консерваторов. И что касается объективной и субъективной речи, это то, что, ну вот, если кто-то интересовался или сам пережил историю 60-х, 70-х годов, может быть, слышали о споре физиков и лириков.
Я помню.
Вот это два типа речи. На самом деле столкнулись два типа речи, которые друг с другом вступили в конфликт. То есть возникает вопрос, а могут ли, имеют ли, то есть физики ставили под сомнение само право поэтов говорить что-то о мире. А поэты ставили под сомнение корректность того, что физики говорят о мире. Потому что поэты говорили, вы говорите о внешнем мире, мой внутренний мир не описывается вашей речью. Физик говорит, да ерунда, нет никакого вашего внутреннего мира, это все кварки. Нет вашего внутреннего мира, это вы сами сфантазировали. То есть это ситуация конфликта двух типов речи. То есть идея разуштока состоит в том, что оба типа речи имеют право на существование. Проблема возникает тогда, когда один из них отрицает право на существование другого типа речи. И не важно, кто физики лириков отрицает или лирики физиков. Важно, что это два типа речи, которые в здоровом обществе выполняют свои функции и должны пребывать в гармонии. Так вот, с точки зрения разноштока, первую попытку гармонизировать эти четыре типа речи осуществило христианство. То есть разношток рассматривает христианство не как религию, а как особый культурный проект по гармонизации четырех типов речи. То есть христианство — это попытка построить такую культуру, где бы эти четыре типа речи составляли симфонию, то есть созвучие, согласие, а не какофонию. Поэтому, говорит разношток, обратите внимание, христианская церковь сохранила для потомков не одну историю об Иисусе. Не две, не три, не пять, не десять, а четыре. Хотя, ну, известно, что вообще-то Евангелий было больше. И до сих пор даже сохранились они. До нас в виде неканонических или апокрифических Евангелий. Их несколько десятков в разных изложениях. Но канонизированы, то есть включены в состав Библии, были только четыре. Известно, что уже ранние христиане, видя противоречия между четырьмя Евангелиями, пытались создать одно Евангелие, которое бы вместило в себя, как бы построить некое Евангелие, которое вместило бы в себя события всех четырех Евангелий, но убрало бы противоречия. Не получился этот проект. Видимо, он был изначально нежизнеспособен, потому что Евангелия решали другую задачу, нежели те люди, которые пытались все причесать под одну гребенку. И действительно, видно, что у Евангелия разные адреса. То есть, например, первое Евангелие от Матфея начинается с генеалогии. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. То есть видно, что здесь речь идет о прошлом. То есть это Евангелие, адресованное, скорее всего, тем людям, для которых понятен только один тип речи. Все остальные типы речи неинтересны. И Евангелие от Иоанна, которое начинается с философского предисловия. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть это для философов, для высоколобых ученых античного мира. То есть, таким образом, у этого Евангелия другой адресат. Но Евангелия построены так, такие странные тексты, в которых эти четыре типа речи сосуществуют. Поэтому, кстати говоря, ну, как-то вот, аналогов в литературе больше нету. Потому что там слишком много намешано всего. То есть поэтому с точки зрения высокой литературы, Евангелие — какие-то странные тексты. То есть они кажутся эклектичными, когда даже есть такая особая методика у исследователей Евангелия — анализ жанров. То есть чтобы понять, как устроены и как возникли Евангелия, их анализируют, то есть разлагают на части. И говорят, ага, вот этот фрагмент относится к такому-то жанру, этот фрагмент к такому-то жанру, этот фрагмент к такому-то жанру. То есть здесь нарушаются, в общем-то, ну, классические литературные законы. Поэтому, кстати говоря, и поставить их кинематографически нормально никому не удалось. То есть сплошные провалы в смысле экранизации Евангелия. Все равно получается какая-то пошлятина, как правило. И я думаю, что, скорее всего, это связано с особенностями, текстовыми, жанровыми особенностями Евангелия. В них четыре типа речи сосуществуют. А человек — это существо все-таки неполное. То есть мы не можем сразу четырьмя типами речи оперировать. Мы должны занять какую-то одну позицию и говорить и использовать один тип речи. Поэтому, кстати говоря, так евангелисты, а затем и христиане настаивали на необходимости церкви. Чтобы не один человек там был, а как минимум двое или трое. Чтобы соседствовали несколько типов речи. При этом один человек не все типы речи в себя вмещает, а реализует какой-то один тип речи. Но мне тогда, если я поэт, мне нужны ученый, политик и священник. Если я священник, мне нужны ученый, политик и поэт. Я без них не могу, потому что без них не будет полноты всех типов речи, а будет господствовать только одна речь. Вот, но и здесь я подхожу к финалу, финальной части своей лекции. Здесь я выскажу некоторые идеи, которые у меня возникли, когда я писал статью. Вот как раз незадолго того, как мы с Ильей договаривались об этой лекции, я по приглашению своих коллег из Красноярска написал главу в их коллективную монографию, посвященную грамматическому методу. Они очень заинтересовались проблемой открытого общества и глобализации. Уже несколько монографий выпустили на эту тему. И пригласили меня поучаствовать в монографии, посвященной методологии изучения процесса глобализации и открытого общества. И я вспомнил, что есть такой метод, который пока практически не востребован, но который, на мой взгляд, интересен. И который может пролить свет на некоторые проблемы, на некоторые процессы, сложные в современном обществе. И написал туда статью, посвященную грамматическому методу Розенштока и Хьюси, и мне пришла в голову одна идея. Ведь дело в том, что христианство, конечно, создало условия для гармонии четырех типов речей, но долгое время общество и культура были устроены так, что каждый тип речи мог обособиться. И вся история христианского мира представляет собой доминирование одного из типов речей. То есть, ну, например, что такое Христос? Почему такая религия, которая на первый взгляд не принимает насилие, вдруг породила такое явление, как крестовые походы? Да потому что потенциально они уже есть в христианстве. Потому что война – это тот тип речи, объективированный тип речи, который должен быть в обществе. И он есть там. Но он оказался не укращен другими типами речи. Он оказался доминирующим. И поэтому средневековые христиане выходят на войну. Вместо того, чтобы заглядывать внутрь себя, заглядывать в прошлое и в будущее. Они начинают экспансию во внешний мир. И, в общем-то, вся история христианского мира и состоит в нарушении этого баланса. Поэтому, собственно, самой истории христианства, история христианского проекта не исчерпывается. Ну, можно сказать так, что был клерикальный проект, церковный проект. А в современном мире этот проект принимает другие формы, не клерикальные. Поэтому с точки зрения Розенштока даже отрицание христианства является инспирированным самим христианством. То есть потому что это не отрицание христианства как такового, а это отрицание одного из перекосов. Поэтому даже антихристианин Ницше с этой точки зрения является проводником христианской модели организации разных типов речи. Гармонии этих типов речи. Так вот, моя идея состоит в том, что до последнего времени у человека был шанс изолировать свой тип речи от влияния других типов речи. И только в эпоху глобализации эта изоляция становится технически проблемой. То есть, в принципе, до конца 19 века можно было создать, как говорил Фихте, замкнутое торговое государство, где бы люди говорили только о прошлом. И где бы этот тип речи был бы доминирующим, изолированным от влияния других типов речи. Но после изобретения радио, телевидения, хотя и там были глушилки, да? Но после изобретения компьютера и протокола согласований, благодаря которому разные программы могут быть связаны в единую сеть, такая изоляция становится проблемной. И в этом смысле грамматический метод Розенштока оказывается актуальным именно в современной ситуации. Потому что мы живем в такой ситуации, где ни один тип речи не может быть изолирован от других типов речи. Они все присутствуют в нашем жизненном мире, говоря философским языком. Так или иначе. Ну, можно построить свою индивидуальную утопию. То есть не слушать ничего другого, кроме того, что близко мне. Но все равно этот мир врывается. И, в общем-то, интернет и есть то самое поле, где сосуществуют эти типы речи. И вот, собственно, Facebook — это не что иное, как конфликт этих четырех типов речи. Поэтому, на мой взгляд, то, что предложил Розенштока, его пережило, потому что он не был свидетелем еще появления интернета. Он умер незадолго до того, когда появилась всемирная сеть. Но, собственно, его идеи, на мой взгляд, и позволяют посмотреть на современный коммуникационный мир, на современное состояние речи, общественной речи, и, возможно, даже позволяет произвести терапию. Но я вижу следующий, первый терапевтический прием. Необходимо признать, что не может быть одного типа речи. То есть ни один из типов речи не может описать реальность в целом. То есть ученый не может построить такой такую модель величия, то есть не может построить такую науку, которая описала бы все тотально. Точно так же, как и поэт не может тотально схватить весь мир своей поэтической речи. Точно так же, как невозможно говорить только о будущем, не связываясь с прошлым. И невозможно полностью укрыться в прошлом и не пустить в свой мир будущее. То есть все эти типы речи должны существовать. Но я сам был свидетелем, до сих пор свидетелем конфликта того, что происходит в культурном пространстве Волгограда, когда столкнулись две группировки в понимании культурной ситуации в Волгограде. Они говорили так: вообще Волгоград сохранился в истории благодаря Сталинградской битве, значит, это наше все. Другие говорят: нет, надоела нам эта Сталинградская битва. В конце концов, когда мы будем собирать фестиваль авангардного искусства здесь? Что это такое? Что это за привязка к прошлому? На мой взгляд, и те, и другие правы. Но и тем, и другим необходимо понять, что невозможно подавить, то есть любая попытка подавить речь другого приведет к плачевным последствиям. То есть необходимо найти гармонию между этими двумя типами речи, между типом речи о прошлом, спасибо деду за победу, и типом речи о будущем. Вот, на мой взгляд, это один из тех принципов, который может сориентировать нас в современном пространстве коммуникации и, ну, даже быть некоторым руководством для того, как себя в этом пространстве коммуникации вести. Спасибо за внимание. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Я предлагаю так построить вопросы. То есть, если у вас есть критическое замечание, сразу говорите, что это критическое замечание. Хорошо?
Нет, у меня вопрос. Вот речь это продукт языка, то есть язык больше, чем речь? Или речь и язык как?
Я думаю, речь и язык это два термина, описывающие одну реальность с двух разных сторон. Два аспекта одной реальности. Язык это структура, а речь динамика.
В языке присутствуют еще еще другие чувства, то есть не только слова, то есть речь воспринимается, я так понимаю, как слова, то есть набор слов определенных символов. А язык еще и передает внутреннее состояние. То есть когда мы общаемся, то есть присутствует внутреннее состояние, когда вы говорили вот с мальчиком, да, мальчик как животное умеет присоединяться, он присоединился, то есть. По типу симпатии. Симпатичен присоединился, ушел. Несимпатичен, не присоединился, ни коммуникации не произошло.
Да. То есть, когда мы говорим о речи, мы имеем дело не только с лингвистическими единицами, но и с, это называется, по-моему, в лингвистике прагматика речи, да, то есть ситуации. Например, есть такая, вот я студенту такой пример привожу, есть такая ситуация речевая, которая обнуляет правоту человека. Ну, то есть, смотрите, если я говорю, давайте отменим смертную казнь. В принципе, здравое рассуждение. Но если вы обо мне знаете, что я совершил убийство, то сама ситуация, в которой я произношу это, обнуляет истинность моей речи. Таким образом, в речи важно учитывать еще мой статус социальный. Понятно, да? То есть, но когда мы говорим о речи, мы учитываем это. А язык, вынимает слова, произнесенные в этой ситуации, и рассматривает их отдельно от говорящего и слушающего. Когда мы говорим о языке. Сейчас там вопрос.
На понимание, да. Когда у нас такая конструкция из четырех видов речи, то надо уже переходить к статистике. И любые какие-то анализы проводить именно через статистику. А как статистически вообще оценить, какой тип речи преобладает, не преобладает? Вообще есть какой-то практический выход, хотя бы идеально, в идее хотя бы.
Ну, здесь мы с вами можем только порассуждать вместе, потому что Розеншток нигде об этом не пишет. И он сам таких исследований не проводил, но он имел дело с прежде всего с академической средой. То есть он оценивал типы речи в академической среде. Его беспокоило доминирование научного языка. То есть пафосом его работ было следующее. Пожалуйста, ученые, прислушайтесь к тем, кто к науке не имеет отношения. Поэтому это даже в его жизни было. Он, когда вернулся с Первой мировой войны, его пригласили, ему прислали приглашение сразу несколько немецких университетов, а он принял приглашение стать редактором газеты фирмы Daimler-Benz, рабочей газеты. То есть он как бы с тем самым, это был его жест, что вообще-то меня интересует не научная речь. Я знаю, что такое научная речь, я диссертацию защитил, как бы он мог сказать, но ее слишком много. Поэтому нужно дать, открыть шлюзы для тех людей, которые пока, которых ученые лишили права слова. Потому что те не защитили диссертации. Вот, поэтому он скорее ставил диагноз не на основе статистики, вот, а на основе собственного видения ситуации. Вот, ну, возможно, ну, я знаю, что есть там контент-анализ, да, то есть можно на основе каких-то ключевых фигур, скажем, императивных и индикативных оборотов, выявить какие-то, ну, выявить состояние речевой среды.
Тогда еще такой вопрос. Да. Вот образное, ассоциативное мышление, логическое, мы же, ну, каждый мыслит по-своему, и мы выражаем, то есть речь, почему не понимаем, если человек говорит образно, для человека, который мыслит логически, он не понимает, то есть образно, как бы есть общее, нет соединительных цепочек. И логик говорит, а где здесь, как бы, я не вижу ничего, о чем вы говорите, я не понимаю. То есть мы не можем договориться. Если только речи относятся, то есть проявление вот этого способа мышления, об этом ничего не сказано. То есть, вот...
Ну, я думаю, здесь необходима демаркация. То есть необходимо разделить сферы, о которых мы можем говорить так, и о которых не можем так говорить. То есть понятно, что хирург не может в момент совершения хирургической операции быть поэтом. Это неуместность будет, да, не своевременность, точнее. Да? То есть он должен мыслить логически. Поэтому здесь необходима, я думаю, демаркация. То есть ученый должен понимать, что есть какие-то сферы, или не должен, а ученому, наверное, лучше понимать, что есть такие сферы жизни, которые научный язык не схватывает. То есть здесь скорее нужно некое смирение, что мой тип речи туда не может вторгнуться. Он об этом ничего не скажет.
А, еще такой поэтому я дополнить. Да. Вот я по радио слушал, последнее, говорит, открытие делают ассоциативным мышлением. Вот не логическим, а ассоциативным. То есть оказалось, что ассоциативное на порядке больше этого. То есть, и даже говорит, формул там практически нет. То есть вот который Фермат доказал, Билерман, говорит, что там формул-то практически нет. То есть есть вот это ассоциативное мышление, то есть как бы пласты, и там пару-тройку формул. То есть...
Возможно. Но я могу предположить, что границы между этими областями могут быть подвижными, не жесткие, а не подвижными.
То есть есть момент перехода, да? То есть если человек способен как-то присоединиться к тем людям или работе в целе, то есть способен, наверное, все-таки перейти.
Ну, да.
Хочется прояснить, как-то понять более детально эту идею, мне кажется, очень интересно, но вот мудновато. Идею связи индикативной речи и войны. Войн, я так понимаю, определенного типа войн, как то случился в 20 веке, да, которых не было раньше.
Да.
Первая, Вторая мировая война.
Да.
То есть, если я понял правильно, то этот тип речи индикативный стал доминировать с новым временем, да? Ну, где-то в 17 веке вылез, да, и стал, в общем, диктовать реальность. Да. Все-таки как связано вот та война, те войны, которые случились в 20 веке, и этот язык индикативный?
Ну, например, благодаря индикативному языку люди превращаются в живую силу. То есть появляются типы речи, описывающие реальность следующим образом. То есть как реальность объективированную. Потому что, ну скажем, вот средневековые войны предполагали все-таки персональное отношение к врагу. То есть не как к некой совершенно обособленной, некому объекту, да, а враг воспринимался как субъект. Поэтому, кстати говоря, вот интересные эффекты замечаются в войнах. Вот, до классической эпохи, это когда враги могли очень быстро становиться соратниками. То есть, потому что враг — это потенциальный друг. В конце концов, как кто-то там говорил, Уильям Блейк, кажется, что бокс — это всего лишь способ взаимодействия двух мужчин, телесного взаимодействия двух мужчин, телесной коммуникации двух мужчин.
Ну, да.
Вот, то есть это не убийство, не насилие, а способ телесной коммуникации. А войны нового времени, особенно 20 века, это войны, где нет человека. То есть, соответственно, место человека, который может быть «эй ты, сволочь, свинья, негодяй, подлец», заменяет некая безличная масса, на которую можно спустить атомную бомбу. Да, то есть, понимаете, ведь американские летчики, в общем-то, ну, если с ними пообщаться, видимо, нравственно вменяемые люди достаточно. У них дети, есть жены, то есть они не садисты, не патологические личности. Значит, патология кроется в языке, а не в психике. То есть, соответственно, их языковая картина мира допускает такую ситуацию, когда они, выполняя приказ, уничтожают мирных жителей. Ну, как, скажем, летчики в Люфтваффе, которые ковровой бомбардировкой бомбили Сталинград, и как советские артиллеристы, которые Кенигсберг обстреливали, да здесь в данном случае не важно, как бы, кто на какой стороне. Это определенная речевая картина мира. Вот я так понимаю, что.
Ну да, стало понятно. То есть это позволило сделать из субъекта в объект, перевести другой, да, класс. Да. Но
да.
Тогда еще один такой вопрос.
Да, ну вот я завершу тогда. Но дело в том, что, понимаете, Розеншток пытается все-таки здравый смысл какой-то сохранить, потому что можно вражее вот это неприятие этой чудовищной ситуации вообще наложить табу на речь индикативную. То есть воспринимать ее как враждебную. И это, ну, у многих философов 20 века, и у литераторов даже это есть. Например, вот в Германии после войны сложился кружок, где там был Биоль, кто там еще из известных авторов. Вот. Они занимались тем, что создавали литературу нового образца. Каким образом? Они исключали из литературы любую эпику, любую героизацию. То есть они намеренно пытались писать о маленьком человеке с его маленькими проблемами, потому что их героизация с фашизмом автоматически.
Ну, движение хиппи можно вспомнить.
Да, да, да.
Движение хиппи, по сути, это отрицание
научного. Да, да, да. То есть Розеншток говорит, нет, так нельзя. То есть наука никуда не денешь, она нужна, но ей нужно найти надлежащее место, чтобы она не вышла за рамки своей компетенции.
Ну, я не очень понял вот эту вот идею, меньше всего понял, о том, что в христианстве, как в культурной модели, уже существовало 4 эти языка. Ну, а где это можно просить, где это можно увидеть? Какие основания в этой мысли, я не очень понимаю. Например, где можно увидеть христианское, там, ранее христианское, например, в культуре,
Розеншток ссылается на евангельские тексты. То есть он говорит так, смотрите, в Евангелиях Иисус говорит притчами. Соответственно, он пользуется поэтическим языком. То есть там есть лирический язык, да? Там есть язык, описательный язык.
А где?
Индикативный язык. Ну, хотя бы вот там, Авраам родил Исаак, Исаак родил Авраам.
Это же индикативный, это же к прошлому.
Да.
Традиционный язык. Это же не индикативный, это традиционный язык, когда
важно. Ну да, оставить, да, это язык прошлого.
Ну, будущее понятно, там, о воскресенье, эсхатологический язык, но индикативный, я вот не могу понять, где там может быть. Вроде как раз наоборот, ну вот, есть множество сюжетов, которые как раз этот язык отрицают, когда, например, Христос воскрес, да, и что, и кто там, Мария, кажется, да, его не узнал, нет, Магдалина, да, его не узнал.
Нет, это сама не верит в фильм.
Ну, это другой сюжет, она, допустим, его не узнает.
Ну, насколько я помню, Розеншток ссылается на Евангелие от Марка, где присутствуют элементы астральных религий. Там звезды, вот, то есть вот этот индикативный сюжет. То есть это нужно посмотреть, конкретный текст. По-моему, Евангелие от Марка. Потому что, ну, у Розеншток же есть культурологическая идея, что каждое Евангелие адресовано одной родовой культуре, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка территориальным царством, то есть древним цивилизациям, Евангелие от Иоанна греков, а Евангелие от Луки евреев.
А, то есть индикативный язык представлен в тех культурах, вот, да. Шумерского, Вавилонского,
да,
вот,
да,
в этих...
Да. Но я думаю, что вообще-то, скорее всего, во всех Евангелиях так или иначе должны найтись эти индикативные сюжеты. Ну, я скажу, когда Иисус исцеляет, то есть он объективирует человек. Ну, возможно, как гипотезу надо проверить.
А, в смысле, возвращает? Если
да,
возвращает. Дмитрий Иванович, мне пришла мысль в голову, что вот эту модель с четырьмя типами речи можно перенести с общества на личность, на индивидуальность. И вот в связи с этим вопрос, как вы считаете, человек может быть гармоничным, но отдельным человеком будет гармонично существовать с одним типом речи, ну или с тремя.
Может, если у него есть те, кто компенсирует ему другие, нехватку других типов речи. Ну, то есть, ну, это, ну, то есть это, я так понимаю, что это идея церкви. Ну, если как бы убрать там клерикальные христианские коннотации все, то есть идея церкви состоит в том, что человек не может быть полным. Это утопия внутренней полноты. В любом случае, какой-то тип речи будет доминирующим. Поэтому нужны другие. Другие эти и создадут для вас ту самую среду, в которой наступит полнота.
Ну, понятно, человек существует. Свою жизнь, можно понять, чего не хватает.
Через тексты. И исходя из этого, то, что человек существо социальное, да, и поэтому разные типы людей, то есть вот с разными речевыми, и когда почему нас так мы тянем, наверное, да, друг к другу, мы собираем, чтобы дополнить. Часто не понимаем, но однако же все равно, да, то
есть. Ну да, это более интересно.
А еще такой вопрос. Вот он говорит о речи как о проявлении вот, ну, каких-то движений, которые происходят, там войны или всяких вещей. Или речь в основе является, потому что мне кажется, что речь это проявление, то есть изменилась речь, то есть риторика, как говорят сейчас, да, и мы по телевизору видим, то есть не сразу происходит, как бы, то есть мы как теперь это понимаем, мы понимаем, что это ведет вот к этому, то есть нечто там изменилось внутри людей или общества, и речи изменились, то есть мы говорим, то есть речь все-таки это проявление вот этих процессов, которые происходят в обществе или в мире. Или все-таки он имеет в виду, что вот эти люди создают вот эти речи?
И то, и другое.
То есть есть взаимодополнение, то есть создают речи, то есть обратная эта связь.
Да.
Обратная пропорциональная связь.
А сила мысли тогда что такое?
Слышите?
Может,
как это связано с тем, о чем я говорил?
Гитлера, там про фашистов вспоминали.
Да.
Там немножечко вы отовсюду кусочки там всякие там выдирали. Вы, наверное, знаете, если вы знаете. Вообще, вы, я так поняла, вопросы не любите, потому что вы не настолько знаете ответы, а знаете только то, что знаете.
Тогда вы знаете обо мне больше, чем я себе знаю.
О том, что вы стоите на территории России, да, вы думаете по-русски, по-российски, а говорите за весь мир. Это тоже неправильно.
Да, то есть у вас есть ко мне пожелания, рекомендации? Можете, конечно.
Либо это у нас лекция.
Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста. У вас есть рекомендации, выскажите. Так рекомендации в чем состоят?
Вы говорили, что там
Так ваши рекомендации в чем состоят?
Ну, если вы, наверное, знаете, что там еще была дополнительная тема другая, вот этой, так сказать, группировки, правильно? Там еще идет, если вы говорите, что это язык, что язык это речь, то есть это уже орудие языка, а язык это уже высказывание мысли, да? Потаенное либо явное. Там было не совсем так. Вы мне помните, пожалуйста, ваш статус. Я не могла понять. Вы учитель словесности?
Нет, я доктор, философских наук.
Философских наук, хорошо. А о словесности вы же какое-нибудь понятие вообще знаете? Вы что можете сказать конкретно, находясь на этой территории, независимо, как так сказать, проявляли субстанцию или нет, а вот конкретно находясь здесь? Вот русская сила, русская словесность. Вы говорите, что да, вы правильно высказали мысль о том, что где-то что-то обрывается, там четыре таких и так далее. Вы все правильно сказали. А как реально вернуть это все в наше бытие? Это что, об этом никто не знает?
У вас в речи много местоимений. У вас много местоимений в речи. У меня к вам встречная рекомендация. Постарайтесь местоимения заменить. У меня вопрос. Вы говорите вернуть что? Что, о чем?
Вот что нужно вернуть? Что так много о речи, да? О том, что она там должна быть комбинирована, или она там что-нибудь пытается там сделать, я так поняла.
Да, хорошо.
Вы начали просто элементарно. Вот, например, взять нашу местность. Нашу территорию России. Просто конкретные, четкие правила словесности русской. А там все, как вы говорили, там надо слушать, как народ говорит и так далее. Это понятно. Ну, а должен быть какой-то закон языка у каждого народа?
Я понял ваш вопрос, у меня есть ответ. У меня есть ответ. Я думаю, что к языку нужно применить тот же самый метод, тот же самый принцип, о котором я говорил. То есть язык, с одной стороны, это консервативная структура, но с другой стороны, динамичная. Поэтому нельзя отпускать вожжи, как бы предоставлять язык сам себе. Конечно, должны быть эксперты, которые держат, что называется, язык. Да? То есть лингвисты, филологи, литераторы, в конце концов, которые язык удерживают. Но с другой стороны, я думаю, что совершенно утопичной будет идея законсервировать язык на определенном состоянии. Язык все равно будет развиваться. Поэтому, вот, конечно, есть эти правила.
Но все равно мы, хотя обрубили в 37-м году урок словесности, но все равно мы продолжали учиться в советское время на истории, на литературе прошлых веков. Поэтому все равно мы честно классы.
Ну, мой ответ такой. Должно быть.
И только из-за этого у них еще какой-то интеллект есть.
Должен быть баланс консерватизма и инноватор.
Сила мысли тогда где здесь?
В этом и состоит сила мысли. Я прошу прощения, вопрос, да.
У меня, комментарий, вопрос просто. Я помню нашего бытия, уберется наше бытие, что можно сказать, в сегодняшнем дне напрашивается просто наложить схему на сегодняшнюю ситуацию, на сегодняшнюю речь. Я наложил, но мне показалось так вот экспресс-анализом, что такое впечатление, что сегодня как бы провисает целая линия вся, это временная линия. Как бы очень мало исторической речи, хотя чуть побольше, и почти вообще нету речи политической. То есть, ну, она как бы есть, но она ее не слушают. Особо. Речь, которая направлена на будущее, что будет, потому что, я думаю, многие согласятся с тем, что современное, например, поколение людей, это 20-25 лет, они, в общем, у них очень слабое представление о будущем, очень слабая способность спроектировать вперед в этот проект. И при этом же, и в этот же момент, слабые способности, и, вернее, слабый даже интерес к исторической перспективе, то, что было в прошлом, там, как бы, это тоже не очень интересно. Вот как вы с тем согласитесь, не согласитесь, и как вы думаете, какие причины этого?
Ну, я так навскидку соглашусь. Я думаю, что здесь проблема у нас в России глубже. Это проблема вообще с артикулированием той или иной позиции. Дело в том, вот, как мне открылась культурологическая гипотеза, культурологическо-религиозная, что вообще русская культура склонна к недоверию к речи. Это задано религиозно. Это задано в свое время расхождение между православием и католицизмом. То есть, когда католики провозгласили догмат об исхождении Святого Духа от Бога Сына, не только от Бога, не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, здесь нужно знать некоторую подоплеку. Дело в том, что Бог Сын на богословском уровне именуется Словом Божьим. Соответственно, возникла мысль о том, что Дух. Ну что такое Дух? Это и истина, да? Исходит от слова, от самого. Отсюда такой интерес средневековой философии, например, к логике. То есть буквально расцвет логики, да? И примерно в это же время на Востоке появляется движение молчальничества, исихаза. То есть где построено на недоверии к слову. То есть слово — это некая форма, которая не может якобы, не может вместить всю глубину внутреннего содержание человека. И поэтому отсюда поэтическая инкарнация этого недоверия в виде фразы «мысль изреченная есть ложь». Да? И издевательство западника Набокова над этой фразой, да? «Мысль изреченная есть ложь». Ну, у него там есть такая, в одном рассказе ирония над этой фразой. «Мысль изреченная». Вот. Поэтому я думаю, что здесь, видимо, нашей культуре немножко не хватает опыта артикулированной речи, чтобы в этой артикуляции и обозначилась позиция. Ты в прошлом, ты в будущем, ты во внутреннем, ты во внешнем. Вот мне кажется, этого не хватает немножечко. То есть как Запад смотрит на Восток, на индийские практики, или восточно-христианские практики, практики мистические, практики молчальничества. Видимо, нам стоит присмотреться к этим практикам артикулированной речи.
Да, согласен, это встречный комментарий, тоже, как я помню, мы ехали на один семинар, такой разговор состоялся о том, что в русском языке, это факт, нет слова, нет существительного, а глагола «говорить». То есть нет такого субъекта, уважаемого, который говорит, есть болтун, это неуважаемый субъект, есть говорун, тоже неуважаемый. Но вот во французском есть падлёх. Это тот, кто говорит, в смысле, хороший субъект, который может слушать. Прям, да. То есть в языке подтверждает это видение, то, что есть разница, что в русской культуре почему-то очень укоренено недоверие к речи. Да.
Ну, мне кажется, это религиозные корни его, этого недоверия. Угу. Но есть книга одного из учеников Эйзенштока, Гарднер, он написал книгу о Востоке и Западе, где как раз комплиментарно отзывался об этой особенности русской культуры, что вот как, на этом построена его идея синтеза Востока и Запада, что пусть Россия останется собой, Восток останется собой, Запад Западом, но в этом диалоге культур как раз и установится баланс между как бы гипертрофированным доверием к слову и гипертрофированным недоверием к слову. Но если уж нам как-то так получилось, что приходится создавать замкнутое торговое государство, продолжать жить в ситуации конфликта все-таки внешнеполитического, то, видимо, необходимо эту компетенцию артикулирование развивать.
Да. Мне кажется, мы все-таки больше походим на Восток, потому что на Востоке не важно, что сказано, важно, что не сказано. То есть слова являются вот тем, наверное, как толкачом, который выталкивает туда пространство, где вот как бы полное знание. То есть слова всего лишь предыстория того, что... То есть у нас тоже это есть. Может быть, и из-за недоверия, которое вы говорите к словам. Или просто наш ведь язык, мне кажется, это как зеркало, отражение нашей жизни, нашего всего, нашего мышления, то есть нашего образного мышления, наших чувств. Ведь у нас целая гамма чувств, и поэтому речи очень тяжело определить, как бы обрисовать. Вот, поэтому включаются какие-то еще вещи со словами. То есть, если мы выросли в этой культуре, то есть мы понимаем, что словами есть некие такие вещи. То есть взять английский язык, он же товар, деньги, товар, вообще как бы плоский. Наш язык, он объемный, потому что кроме образов, кроме слов, кроме речи, еще некая с этим передается как бы эмоциональная подоплека. Еще некие какие-то чувства человек как бы догоняет, понимает, называется как бы догнал. То есть почему мы читаем между строк всегда, то есть не важно, что написано, как мы написали одно, а мы читаем дальше за словами. То есть это своеобразие вот нашей культуры, то есть нашей предыдущей жизни. Вот нашего, и поэтому, когда говорят, будем как они, мы не можем быть как они, потому что мы не можем от прошлого отказаться. Хотя Илья говорит, что нас пытаются отсечь, то есть молодежь от этого говорит. Нет прошлого, как бы вот будьте как американцы, будьте как это, видите, как они богато живут, хорошо живут. Оставьте вот это, как бы уберите вот то, о чем говорили об этой временной линии прошлого и будущего. Mm-hmm. То есть прошлого нету, а вот живите сейчас. То есть, мне кажется, вот так.
Ну, то есть наши недостатки это обратная сторона наших достоинств.
Да. То есть здесь те люди, которые я видел, вот американцы, там, французы, по 7-8 лет прошли, говорят, долбанутые, говорят, что отказываетесь? Вот. У вас такой язык, у вас такие поговорки, то есть нигде в мире так этого нет, а вы отказываетесь от себя. Это же говорит, ваше достоинство, это говорит, ваша сила, это ваша мощь, а вы берете это вот так вот раз и выбрасываете на помойку.
Ну, видите, у языка разные функции. То есть английский, я думаю, что если бы английский язык был таким бедным, как иногда о нем говорят, вряд ли бы возникла литература на английском языке такая, да, и вряд ли бы Набоков, а он все-таки собаку на этом съел, сказал бы, что английский язык как лопающийся смоква. То есть ему проще в каком-то отношении выражать себя на английском языке, чем на русском языке. Поэтому я думаю, что другое дело, что английский есть разные английские языки. Есть нелитературный, разговорный английский язык, который, конечно, упрощенный. Но это часть культурной экспансии. Понимаете, я вот заметил, ну, как бы это не научное исследование, а просто наблюдение. Вот я когда первый раз приехал за границу и еле-еле ковыляя говорил на английском языке, я очень стеснялся. Но мне мои партнеры английские говорили, говори как говоришь. Потому что установка какая? Вы все будете говорить на английском языке. А у нас есть другая установка. Вот, подшучивать над иностранцами, которые плохо говорят по-русски. Мол, не умеешь и не говори. Значит, это установка другая, установка оборонная. То есть ты не имеешь права говорить на нашем святом русском языке. Это две разные установки.
Это просто проблема интеллекта и воспитания.
Вот, поэтому это две разные установки. И установка англичан, это экспансивная, но тогда вы должны смириться с тем, что ваш язык обеднеет. Если ваш язык становится языком множества народов, то он рано или поздно обеднеет, как обеднел средневековый латинский язык. Язык схоластики — это очень бедный по сравнению с языком Вергилия. Но зато язык Вергилия — это язык одного народа, а схоластика — это язык, латинский язык схоластики — это язык всех европейских народов. Но он беднее, конечно, стал. Поэтому если русский язык, я думаю, что русский язык тоже вот в пределах распространения русского языка там, в Средней Азии где-то, он тоже там несколько беднеет. Да. Поэтому это судьба любого языка, который обслуживает экспансию культурную. Да.
Вопрос. Вернуться к названию вашей лекции. Дар или проклятие? Язык или проклятие? Мне кажется, вы немножко отошли от самого названия. А вот в связи с этим тот вопрос, который меня интересует, я его приготовил специально. Вернемся к книге «Бытия», создание мира. Вместе с этим создается язык. Причем есть фразы, где Бог сказал или Бог назвал. Да? Допустим, сказал, Бог будет свет, и свет появился. Есть просто фразы, в которых не сказано, откуда появилось то или иное явление, твердое на это. Есть слова, которые придумал Адам. Бог создал там твари, птицы, привел для того, чтобы Адам их назвал. Да. И даже у змея есть то, что он назвал. Боги, да? Боги, вы будете как боги. Да? То есть это слово впервые прозвучало из уст змея. Так вот, как объяснить создание языка? Кто же его создал? И кто дал его человеку? Это дар или проклятие?
Ну, Розенштук везде пытался показать, что язык — это дар. У него есть очень интересная мысль. Он критикует речь одного из европейских интеллектуалов, я сейчас не помню, кого именно, за то, что тот говорит, что первый говорящий был лжецом. Розенштук говорит, это не так, потому что доверие опережает обман. То есть первый говорящий говорил истинно, но когда появляется такой ценный инструмент, как язык, мгновенно появляется возможность злоупотреблять им. Поэтому все-таки язык первоначально — это дар. Но дар, который может стать проклятием. Вот. Мне знаком один современный российский мыслитель, философ, композитор и дирижер, который написал книгу под названием «Лингвистическая катастрофа», где он как раз говорит об обратном, что язык привел к неким потрясениям в человеческой психике, во внутреннем мире человека и в культуре, которые компенсируются творчеством. Потому что язык как бы укладывает сложный, многообразный мир прокрустово ложе концептов. А мир всегда богаче, и поэтому человека начинает, что называется, распирать от богатства его внутреннего мира, который сжимается этим прокрустовым ложем языка. Вот. Но мне больше импонирует Розенштоковская идея языка как дар.
Но без языка нет человека.
Ну, разные по этому поводу есть идеи. Я с вами согласен, да. Без языка нет человека.
Кто же его подарил?
Ну, Розенштук говорит, конечно, Бог. Но поскольку он богослов-модернист, он не пользуется традиционными формулами богословскими. То есть он говорит, в общем-то он говорит, Бог — это и есть язык. У него где-то есть такое. То есть язык — это Бог, а Бог — это язык. Поэтому, собственно, Бог и действует в нас через речь. Да, то есть Бог это не трансцендентное существо, которое находится по ту сторону бытия, а Бог присутствует в этом мире, и он присутствует как язык. Поэтому Бога не нужно понимать как седого старца, который там где-то на облачке сидит, и которого Гагарин не увидел, когда слетал в космос. А Бог как бы в особом измерении бытийном находится, вот, в измерении смыслов. То есть язык — это и есть Бог, который действует через нас. У него даже книга, у Розенштока одна называется «Бог заставляет нас говорить». Но дьявол — это обезьяна Бога, поэтому дьявол может использовать...
Бог, тогда надо как-то границу ставить.
Нет,
Даже злодеи, конечно.
Нет, я поэтому...
И дьявол там сидит сразу.
Да.
Можно я дополню? Поэтому...
Поэтому у них там это борьба.
У кого-то прочитал, написано, когда вы бьете...
человеке, по дьяволу, а не попадите по Богу.
Ну то да, есть, поэтому по здесь много.
То есть всегда. Вот такой еще вопрос. Вот, мы говорим, допустим, с вами одинаковую фразу, да? Вы и я. И выясняется очень интересная вещь. Вы понимаете одно, я понимаю другое. И мы спорим с вами, спорим и не можем прийти к одному, хотя говорим одним и теми словами, а каждый понимает свое. Вот здесь понятие какой-то смысл, то есть когда мы говорим про язык, да, я на это обратил внимание, что часто не удается договориться с людьми, то есть я говорю слова, то есть я имею в виду одно, а человек совершенно другое. И когда начинаем объяснять, он говорит, ну, я совсем другое имел в виду, да. То есть вот, вот такой момент вот этого языка, то есть
ну, да,
быть, в этом есть вот это вот, что мы не можем договориться, что как бы враг мой, этот язык враг мой, когда я сказал, имел в виду одну человеку, финал другое, и мы с ним как бы зашли в кранты, то есть это, разругались там, коммуникация потеряна, как бы враги на всю жизнь, хотя я, допустим, я или он не имел ничего в виду плохого, то есть просто я подразумеваю одно, говорю другое. Вот. Здесь тоже какое-то есть это вот.
Конечно, есть, есть проблема. Мне, знаете, мне однажды я слушал лекцию одного своего знакомого специалиста по диалогической философии, есть такое направление современной философии, что как раз принадлежал к этому направлению, диалогической философии. Вот этот лектор сказал следующее. Она говорит, вот вы понимаете, вот сама практика перевода с языка на язык указывает на ту реальность, которая лежит в основе всех языков. Потому что когда переводчик переводит, он же ищет соответствие лексической единицы в реальности. То есть он ищет смысл. А потом пытается подобрать лексическое значение в другом языке. Вот этот язык, так называемый Адамов язык, это не еврейский, не арабский, не славянский, не латинский, не греческий. А это язык смыслов, к которому оказывается причастен переводчик в этом акте перевода. И любой человек, который переводит. Поэтому, кстати, говорят, что для того, чтобы прикоснуться к этому миру смыслов, нужно хотя бы два языка освоить. Чтобы прикоснуться к этому переводу. То есть, когда ты не штампами, не шаблонами своей речи манипулируешь, а понимаешь смысл того, что говорит. А для того, чтобы понять смысл, необходим этот перевод. Поэтому, кстати, можно отчасти компенсировать отсутствие билингвистичности практиками дискуссионными. Вот то, чем мы занимаемся, когда сталкиваешься вот с тем, с чем вы столкнулись, только не разбежаться сразу врагами, да, а попытаться совершить усилия по прояснению того самого смысла, который между вами находится. Не в вашей голове, не в голове вашего оппонента, а между вами.
Вот тут как раз и присутствует, то есть просто, если мы собрались, люди, которые хотят разобраться, а когда в обыденной жизни общаешься, то человек, он не хочет разбираться, то есть он понимает, есть у него свое представление, он за него так двумя руками держится. То есть вот, хотя и в такой среде, то есть я общался с людьми, которые занимаются этим, тоже есть вот это непримиримое.
Да.
Но тут еще присутствует, мне кажется, что как бы животное в человеке есть всегда. Ну, то есть кто-то хочет быть, ну, грубо говоря, самцом, а есть мужчины столкнулись,
конечно.
Он еще пытается доминировать, то есть уже он забывает, что он философ или почти философ. То есть, и вот это привылазит, и он как бы доказывает, я тут самый главный парень, как бы в чем дело.
Ну, видите, к счастью, человек свободен и нет принуждающих способов его в чем-то убедить. По этому поводу Розенштог цитирует поговорку известную, что лошадь можно привести к водопою, но нельзя заставить пить. То есть вы можете совершить какое-то усилие навстречу этому человеку, но если человек не хочет с вами дальше двигаться в это пространство смысла, вы его не заставите, он свободен.
Маргарита сказала по этому поводу, доказывающий не знает, знающий не доказывает. То есть бессмысленно доказывает этот человек.
Если знает, то да, конечно. Если он думает, что он знает, вы ему ничего не докажете, потому что он уже успокоился в своем всевидении. Все на этом, наверное, да. Спасибо большое за вопросы, за комментарии.
Я продемонстрирую вам последний политический язык. Скажу, что в следующую субботу, в будущем, в 5 часов вечера, состоится семинар, который будет посвящен кино. Приедет представитель кинематографа Дмитрий Скворцов, многим известный здесь. И мы пообщаемся с вами в дискуссии, пытаемся соединить наши языки вместе и проанализировать фильм. Где это будет, то смотрите в группе «Интеллектуальные среды», Волжский. Это будет либо здесь же, в библиотеке, либо в одном и другом месте, но я вывешу объявление. В 5 часов вечера в субботу. Приходите.
А что это где надо?
Ну, на чашку был. Вчера был. Здравствуйте.
Какая у тебя? Какая у тебя? Какая у тебя?